Здравствуйте! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы будем обсуждать, как говорить с ребенком о целомудрии. В гостях у нас Роксана Сергеевна Бондаревская, кандидат педагогических наук и психолог Центра защиты материнства при Санкт-Петербургской епархии. Здравствуйте, Роксана!
Здравствуйте! Рада вам видеть!
Роксана, у нас тема действительно очень непростая, потому что слово «целомудрие» вообще практически не звучит, мне кажется, сейчас. Ни в СМИ мы его не видим, только, может быть, в каких-то специализированных изданиях, там, в православных журналах и так далее. Чтобы подростки говорили друг с другом о целомудрии, это, кажется, вообще невозможный вариант. Но и в семьях родители очень редко, мне кажется, сейчас, даже в православных, поднимают вопрос целомудрия, как-то надеясь, что смогут подспудно это понятие дать ребенку, и никогда не говорят прямо. Вы практикующий психолог. Скажите, пожалуйста, сталкивались ли вы с такими проблемами, что семья уже приходит с вопросом, а что делать, у нас проблема именно такого плана?
Ну, я хочу сказать, что дети изначально целомудренные, им это дано от рождения. И какое-то время это их природное понимание ценности целомудрия, необходимости для собственной жизни, оно преобладает. И дети стараются это сохранить даже. Родители невольно многие это поддерживают. Если в семье вот какой-то мир, лад, если сами родители ведут себя целомудренно, то это сохраняется достаточно долго, когда не приходит испытание вот социальной средой, в которой ребенок находится. И тогда, конечно, этот разговор, он необходим. И я думаю, что, конечно, христиански настроенные родители, они говорят об этом, но особенно, конечно, с девочками. Но говорят не очень много. Просто дети знают, что родители хотели бы, чтобы они были целомудрены в христианских семьях. Но, к сожалению, в светских семьях царит приверженность греху. И родители говорят своим детям, но особенно когда они достигли совершеннолетия, что надо попробовать пробный брак, не надо торопиться. То есть это ошибочное, греховное и разрушающее жизнь людей убеждение, оно проповедуют самими родителями. Я знаю семьи, где вот верующая молодая жена обращается ко мне, она говорит: я спорила с мамой, за мной ухаживает мой молодой человек, он меня любит. Она говорит: ну попробуй, вдруг тебе он не понравится, и тогда ты расстанешься. Она говорит: мама, а как, зачем я буду пробовать? Я и так вижу, нравится или не нравится. И он почувствовал, что она тверда в своем целомудрии, он поухаживал за ней 3 месяца и говорит: ну ты же не будешь со мной так просто вот в отношения вступать. Она вот против мамы говорит: нет, конечно, не буду, а зачем мне это нужно? И еще прошла неделя, и он сделал ей предложение. И у них сейчас 4 детей. Это прекрасный брак, и вот в этом браке есть взаимное уважение, которое сохранено вот благодаря мудрости этой юной женщины.
Роксана, но такие случаи, когда ребенок настолько целомудренен, что готов даже противостоять собственным родителям, которые его пытаются, ну, волей-неволей все-таки развращать, это очень редкий случай. Мне кажется, скорее наоборот, мы можем наблюдать ситуации, когда родители очень хотят, чтобы ребенок сохранял свое целомудрие, по крайней мере, размышлял в этом направлении, все свои действия согласовывал с собственной совестью, но мы не даем ему инструментария. Мы говорим о целомудрии. Вы правильно подчеркнули, что ребенок обычно знает, что родители хотят, чтобы ребенок сохранял целомудрие, но при этом ему не объясняют, как это делать. И в итоге ребенок не владеет никакими навыками противостояния миру, который, собственно говоря, совсем не настроен.
Ну, я могу только еще раз повторить, что, конечно, большинство родителей не хотят, чтобы вот эти интимные связи у девочек были в школе. Это уж 100%, что об этом очень многие родители думают и как могут стараются им говорить, что не ходи в компании, там, защищай себя, думай об этом, что это опасно, пока не школьница. Потом, мне кажется, бдительность родителей очень сильно падает. Мальчикам еще меньше об этом говорят. Но говорить, конечно, надо, может быть, задумавшись просто о том, насколько высшие ценности могут играть спасительную роль в жизни ребенка и человека. О высших ценностях сейчас очень мало говорят. Даже в православных семьях. И вот это испытание низшими целями и примитивными смыслами – это испытание нашего времени. Потому что ко мне приходят на прием. Для чего надо работать? Зарабатывать деньги. Но это же не самое главное, может быть, в работе. И наши родители даже, ведь они шли на работу не зарабатывать деньги. Они шли учить, лечить, строить дома. И это было главным мотивом. Да? И отношения мужчины и женщины не так давно, это все-таки были отношения построения семьи, вот, рождения детей, воспитания. И другие отношения, они все-таки порицались. Но сейчас в целом в обществе мы это не видим. И молодые люди рассматривают друг друга как способ получения еще одного вида удовольствий. И если вот этот настрой в семье будет царить на признание приоритета недуховных ценностей, то, конечно, противостоять желанию подросшего сына или дочери получать удовольствие, это будет невозможно. Пока не поздно, надо открыть человеку, ребенку своему мир высших ценностей. Но там лучше, только там истинное счастье. И об этом надо, вот об этом надо говорить, обо всем многообразии счастья высших ценностей человеческой жизни, высших смыслов. И, конечно, все они достижимы только путем целомудрия, как цели. Потому что ведь целомудрие – это осознанный отказ от греховной жизни. Ведь самый, ну, как бы, не вступающий ни в какие интимные отношения, там, вор или, я не знаю, кто там, грабитель, он же не целомудренный человек, хотя он, у него вот, как бы, в этом плане интимности все в порядке. Целомудрие – это в целом стремление же человека жить вне греха. И знаете, что я вижу? Что у людей даже нету, как бы, представления вот о каких-то героях, о людях, которые прожили цель, жизнь достойно, красиво и целостно. Они забыты. Недавно я встретилась с группой волонтеров, людей, которые хотят помогать другим. Они хорошие и, как бы, в чем-то они целомудренные люди. Но когда мы заговорили с ним, кто ваши герои, что вы можете о них сказать, они назвали героев, там, Муса Джалиль для кого-то, Януш Корчак, они назвали прекрасные имена. Они не могли рассказать их биографии. Они не знали, в чем их подвиг. Они помнили, что они герои, но они забыли об этом. Это люди, которые уже настроены на что-то доброе. А что говорит про других людей? Они вообще ничего, мне кажется, не помнят. И пока они не вспомнят свою историю, своих героев, достойную жизнь своих там дедушек и прабабушек, им ничего не поможет, я так думаю. Потому что это опора. Их путь к Богу идет через память о тех людях, которые это сделали. Мы живем, ориентируясь, ну, или вот на общественное мнение, или на героев. Но я предлагаю ориентироваться на героев. Они есть, в каждой семье есть героические поступки родственников. Мы помним, вот, что эти люди есть. Так давайте вспомним, какие они герои, какие подвиги они совершили. И мы станем другими.
Роксана, мы перед тем, как начали беседовать вот в эфире на эту тему, говорили с вами, так скажем, за кулисами на тему целомудрия. Да. И мне очень понравилась мысль, которую вы высказали, что к целомудрию можно прийти в любое время. То есть это не то, что какое-то потерянное благо для человека, если оно вдруг потеряно, которое невозможно потом восполнить. Ведь именно так думают многие, ограниченно понимая слово «целомудрие».
Тут, наверное, два разговора, как всегда, о любом грехе, когда мы говорим, два разговора. Первый разговор с человеком, который этот грех еще не совершил. И мы всеми силами призываем ему не выбирать этот тяжкий путь преодоления и не совершать его. Каким бы был мир, если бы Ева все-таки не взяла этот запретный плод? Это был бы совсем иной путь постижения Бога и его любви. Но мы выбрали тяжелый путь. Мы идем сейчас к Богу. Все, кто хочет, идет. Бог, Господь, Бог всех ждет. Но это тяжелый путь. Можно выбрать легкий и не совершать какой-то грех. И если ребенок еще целомудренный, всеми силами надо убеждать его и говорить, что это очень-очень-очень плохо это делать для себя самого. Но если это уже случилось, этих слов уже нельзя говорить, потому что тогда ребенок пойдет в уныние, его самооценка упадет, и он подумает, что он только и может жить такой какой-то жизнью недостойной, нецеломудренной. И тогда мы говорим другие слова. Ты можешь измениться. Ты можешь вот с сегодняшнего дня и с этой минуты, ты можешь прямо сейчас стать целомудренным. Если ребенок в храме, он, ну, должен пойти, как положено, раскаяться, да, и принести покаяние, и начинать эту жизнь без этого греха. И все, и вот у него уже начался опыт целомудрия, неделя, там, год. И это его ценность, которая все более возрастает, чем дольше он ей владеет.
Роксана, еще я помню, вы рассказывали, что среди тех, кто к вам приходит на консультации, бывают такие случаи, когда вроде бы и семья неплохая, и ребенок-то, собственно говоря, еще не растерял своей чистоты. Но вот развращение к ребенку приходит извне. А может быть, из-за того, что контроль родителей был недостаточно жестким. Хотя я не уверена, что жесткость контроля защитит, иногда наоборот, спровоцирует. То есть что-то не додали этому ребенку, и вот интернет стал тем источником, откуда пришла проблема в эту семью. Расскажите, пожалуйста, и об этом случае, потому что он, мне кажется, очень наглядный, и о том, какие же предпосылки привели вот к такой ситуации, и что делать родителям, чтобы подстраховаться.
Ну, я вот, честно говоря, уверена, что контроль необходим. Контроль – это часть воспитания. А родители, я думаю, по новой конституции будут оставаться воспитателями своих детей основными. Поэтому контроль необходим. Дети сами не могут за себя отвечать. Они не могут принять какие-то судьбоносные решения по важным вопросам. И родители, ну, год от года все больше и больше предоставляют нам возможность решать. Но конечное решение всегда за родителем. Поэтому, зная, что девушки не могут сами за себя часто отвечать, ну, вся история человечества связана с тем, что девушек вот их оберегали от этого. Их не приучали самих принимать это решение. Знаешь, они такие нежные, слабые. Они могут влюбиться в молодого человека. Он может показаться им лучше всех. Они могут довериться его, ну, может быть, осознанно лживым, а может быть, необдуманным словам и обещаниям. Их просто контролировали. Их всегда контролировали. Их не пускали никуда одних. Они могли быть только на людях, чтобы никакой молодой человек даже и не помыслил эту девушку вот, совратить. Ну и, конечно, кому это все-таки удавалось из-за молодых людей, их жестоко осуждали. Их могли там избить и как-то очень сильно наказать родственники мужского пола этой девушки. Поэтому никто не полагался все-таки на то, что сама девушка может устоять. Вся система работала так, чтобы ей лишиться целомудрия, ну, в физическом плане было очень-очень трудно. Сейчас надо тоже контролировать. И, конечно, когда вот рядом есть телефоны, которые дают возможность выхода в интернет, и там все что угодно может происходить. Поэтому родители обязаны ставить родительский контроль. Они обязаны сказать ребенку, что в любую минуту и секунду мы можем посмотреть, где ты сейчас находишься. Да? Потому что ВКонтакте вроде много друзей, если брать такую распространенную социальную сеть, и вроде там может быть нормальное обсуждение, интересные группы, вполне для ребенка подходящие. Но там есть развращающие люди, вот как раз вы об этой ситуации сейчас вспомнили, где девочка 12 лет, она, несколько лет назад я с ней общалась, а она познакомилась как бы с мальчиком, который говорил какие-то прекрасные слова. Она уже вот чувствовала себя чуть ли вот прекрасной девушкой. И какое-то время прошло, и он завладел ее вниманием, и завладел вот ее юным сердцем. И он предложил ей, а давай ты сфотографируешь себя вот в таком виде, в одной рубашечке, и дальше, и дальше, и дальше пошло. И когда она поняла, что она попала в западню, у него уже были компрометирующие ее фотографии. То есть она, как ребенок, не смогла понять, где нужно ставить грань. Она ее поставила, но слишком далеко. И этот человек, будучи преступником, взрослым человеком преступных наклонностей, он действительно эти фотографии разослал ее одноклассникам. ВКонтакте это ничего не стоит сделать. И, конечно, эту девочку мама перевела в другую школу. Конечно, она старалась как-то вот ей помочь, она работала с психологом. Но потом даже она уехала вообще в другой район города, чтобы совсем, никто не знал об этой ее истории. Но эта девочка резала себе вены. Эта девочка сделала авангардную такую прическу себе. И в какой-то момент она вот попала ко мне, потому что она сама понимает, что она больше ничего не хочет. В ее сердце пустота, которая заполняет все больше и больше ее существо. И она не знает, как с ней бороться. Вот она занималась музыкой, и даже это занятие музыкой тоже стало для нее пустым. Потому что ее самооценка была разрушена. Получается, никто ей не помог вернуть ее. Никто ей не сказал, что не ее вина в этом, а ошибка родителей – и преступные действия человека. Что виноват преступник, но он там где-то далеко был, его не смогли привлечь к ответственности, хотя мама этим занималась. И это же, эти слова должны прозвучать, что дело не в тебе. И ты вот с сегодняшнего дня можешь вполне считаться целомудренным. Ты же понимаешь, ты же не делаешь больше этого. Тебе это не нужно. Ты же хочешь жить другую жизнь. Ты имеешь на это право. Вот, но это большая работа, чтобы человек поверил, что все-таки он хороший, что он достоин любви, что это просто, действительно же, ты жертва преступления, это ты прошел через испытание, которое такое тяжелое для тебя.
Роксана, мне кажется, вот мы подошли к тому моменту, когда очень важно поговорить о доверии, доверительных отношениях в семье. Потому что очень часто ребенок, сталкиваясь вот с проявлениями подобного развращающего поведения каких-то не вполне адекватных людей, не может об этом рассказать своим родителям. И мне кажется, это очень типичная картина, когда эту тему как-то обходят стороной, не говорят об этом. И ребенок себя защитить не может, и попросить защиты почему-то тоже не может. Что здесь делать?
Тут, мне кажется, есть очень серьезная и как бы характерная для нашего времени проблема, что воспитанием занимается один родитель. И нет вот этой иерархии воспитателей. Потому что здесь есть проблема. Если мы не будем запрещать ребенку всякие такие нехорошие вещи, то он не будет иметь этого страха перед родителями. А страх, если он в разумных пределах, он защищает тоже, потому что он, меня будут ругать. И ребенок не идет в опасное место, даже, может, не вполне понимая, чем оно опасно, но просто боясь наказания родителей. И поэтому часть родительского воспитания – это все-таки контроль и вот небольшое устрашение. И оно находится в противоречии с откровенностью. С одной стороны, ребенок знает, что родители за что-то накажут. И это его часто останавливает. Он не идет в опасное место именно потому, что знает, что будет наказание. Это естественно. Но с другой стороны, есть система запретов. И ребенок, взрослее, становясь подростком, он все равно их нарушает. Какие-то запреты нарушают все. Вот кого я не спрошу, ни одного нет родителя, который бы сказал, что я не нарушил ни одного запрета своих родителей. И когда он нарушил этот запрет, он не может советоваться с родителями после этого. Можно сказать, я сделал не так, как вы велели, и я поэтому сейчас в такой ситуации. Это сложно. В этом смысле помогает вот правильная христианская семья. Вот все там есть как надо. Там есть иерархия. Есть отец, который вот действительно, он в первую очередь контролирует ребенка в самых важных вопросах его жизни. А есть мама, которая может быть ближе. И которая может узнать вот о том, что ребенок что-то нарушит, и сказать, мы пока папе не будем говорить, давай мы лучше исправим все это. Если есть рядом мама, пусть даже бабушка будет рядом, которая все может вынести, послушать и сказать, ладно, это мы не будем родителям рассказывать, но исправимся. И тогда ребенок может быть искренним. И тогда работает родительский контроль и страх наказания естественный. Вот тогда все хорошо, поэтому можно родителям посоветовать все-таки как-то разделить эти функции, как-то вернуть папе его авторитет, чтобы ребенок боялся или его наказания разумного, или, вы знаете, есть дети, боятся расстроить отца, потому что некоторые папы, они такие нежные, такие трепетные, намного более трепетные, чем мамы. И он, понятно, что не будет наказывать. Но он может очень сильно расстроиться, узнав, что ребенок это делает. Тогда ребенок постарается этого не делать, скорее исправиться, потому что он не хочет папу расстраивать. И тогда вот это преодолено будет противоречие.
Роксана, это, конечно, замечательный вариант, но мне кажется, что чаще всего ребенок или подросток, который сталкивается с каким-то вот таким вот неприятным моментом, он делится не с родителями и не с бабушкой, а чаще всего с друзьями.
Потому что, простите, у него есть опыт. Ему, честно говоря, детям очень хочется делиться именно с родственниками, потому что они-то понимают, что все-таки родственники могут и лучше посоветовать. Но он посоветовался один раз, два, а мы ведь не можем быть, как ты это сделал, как ты мог, не делай этого. И все, разговор закончен. И после этого подросток понимает, бесполезно, надо идти к друзьям. И уходят к друзьям, и получают совсем не те советы, уж точно не советы быть целомудренным. Поэтому надо иметь терпение, все выслушать до конца. Или иметь такого родственника терпеливого в окружении ребенка, который точно выслушает, который точно поможет. Это нужно делать. Если такого человека нет в окружении, с которым ребенок ваш может быть откровенен, это беда. Пусть это будет старший брат, старшая сестра, двоюродный брат, но кто-то должен быть, кому ребенок доверяет, ну и кто достаточно старше его, чтобы дать разумный совет. Без этого, я думаю, сейчас просто невозможно детей воспитывать.
И все-таки хочется подготовить своих детей к тому, что если с ними, например, поделились друзья какой-то вопиющей ситуацией, чтобы они не считали предательством дружбы, если они об этом расскажут старшим, например, своим родителям. Вот как этот разговор начать со своими детьми и рассказать о какой-то безопасности в сети, на улице, в школе, потому что и там бывают иногда ситуации очень нехорошие. Как подготовить? Ведь дело в том, что это такой сложный разговор, что родители часто не знают, с какой стороны начать говорить о безопасности для ребенка в таком тонком моменте, который касается целомудрия. А это разговор очень важный, потому что ребенок должен знать, что это противозаконно, что он может просить помощи, что он не виноват, как мы уже с вами обсудили, и что это должно быть прекращено и может быть прекращено.
Ну, если есть опыт доверия, то, конечно, ребенок будет рассказывать. Потому что вот эта девочка, ну, она и пришла к маме рассказывать. Хотя, конечно, мама бы в этой ситуации, мама узнала уже. Но мама старалась помогать. Я думаю, что вокруг столько есть поводов на эту тему поговорить, что просто надо готовиться и начинать говорить. Вот, например, наша передача. Нас слушают. И для кого-то из родителей, пусть она станет поводом говорить на эту тему. О том, насколько прочный будет брак, если в него вступит и молодой человек, и девушка целомудренная. Эти браки по всем статистическим выкладкам, они прочнее. Люди привыкли к воздержанию. Люди привыкли дорожить человеком и не совершать в угоду своим желаниям то, что для него может быть опасно и не нужно ему сейчас. И такие люди, которые уже привыкли выбирать духовные, душевные, они, как супруги, намного лучше. И стоит потерпеть ради этого. Вот стоит.
Ну, собственно говоря, наверное, когда мы говорим о награде, которая следует за тем, что человек живет целомудренно. Тут, конечно, мы можем найти какие-то слова. Но вот вообще мне бы хотелось закончить нашу передачу каким-то подведением итогов и поговорить о самом термине целомудрия. Почему мы его всегда так узко понимаем? Почему мы понимаем его только в смысле какой-то близости или ее отсутствия, а не понимаем, как целостность в отношениях? Ведь целомудрие – это такое емкое слово, которое так много в себя включает. И вот, может быть, разговор родителей с детьми начинать с объемности этого термина, как вы думаете?
Я думаю, надо вспомнить всех своих родственников, дедушек и бабушек, и прадедушек, которые действительно были целомудрены в том или в другом. И найти время и об этом рассказать ребенку. Я вспоминаю бабушку, я вспоминаю дедушки, какие они были молодцы, что они сделали прекрасно. Ведь это надо помнить. И это будет интересно и не назидательно в плохом смысле этого слова. Это будет вдохновляюще. Это надо делать.
Я с вами совершенно согласна, тем более, что действительно в этом вопросе назидательность, она точно не на пользу. А вот примеры, личные примеры, родовые примеры, семейные, это всегда здорово. Ну что ж, я благодарю вас, Роксана, за то, что вы пришли к нам сегодня. И прощаюсь с вами. До свидания.
До свидания. Всего доброго.
Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч!